Говорит Радио Свобода. Бои в Мариуполе. Пролог к референдуму донбасских сепаратистов.
Они убили до десятка работников милиции. Они подожгли управление внутренних дел, подожгли мэрию, выкрали начальника милиции.
Рассказ журналиста-заложника, который провел 3 недели в подвале СБУ в Славянске.
Эти люди, хоть они и идейные, но, понимаете, в нацистской Германии тоже много идейных людей было.
Девушки из Pussy Riot предлагают расширить список Магнитского.
Когда Pussy Riot появляются в США и принимают участие в каких-либо мероприятиях, их аудитория гораздо шире аудитории любого российского оппозиционера.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. После встречи с руководителем ОБСЕ, президентом Швейцарской конфедерации Дидье Бургхальтером, Владимир Путин неожиданно призвал сепаратистов на юго-востоке Украины, в Москве их ласково называют сторонниками федерализации, а в Киеве террористами, перенести на более поздний срок референдум о самоопределении регионов, назначенный на 11 мая, и даже дал понять, что Россия не намерена срывать выборы президента Украины. Политологи спорят о подоплеке такого заявления. Одна из версий, отраженная в карикатуре, такова. Швейцарский гость, фамилия которого напоминает слово «бухгалтер», сообщил президенту России, что потерял ключ от его банковской ячейки. А вот как истолковал слова Путина в интервью «Радио Свобода» директор Киевской социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Этот очистский шаг, но прежде всего связан с отсутствием военных возможностей. Если вы знаете, то в генеральном штабе вызывали одного из самых талантливых последних генералов России, начальника генерального штаба Лобова, представляли ему план сегодняшней операции вторжения на юго-восток Украины. И, грубо говоря, пожилой генерал честно сказал, это будет катастрофа. Таким образом, Путин спрятался за мнение старых российских, советских генералов и, в общем-то, не готов к военному вторжению. Но что-то ему надо делать. Он же не может выступать в роли старого сталинского фильма «Чапаев думает».
Как бы то ни было, откликнулись на предложение Путина лишь в Харькове. Здесь 11 мая референдума не будет. А вот сепаратисты, удерживающие административные здания в Донецкой и Луганской областях, от своих планов отказываться не намерены. Более того, власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики уже 10 мая сообщили об экстренном начале референдума в связи с возможным обострением ситуации. Наблюдателей на нем не будет, а результат будет признан при любой явке, сообщают сепаратисты. Вот что рассказал мне журналист донецкого издания «Остров» Ярослав Колгушев.
Подготовка идет полным ходом, и доходит дело до таких мелочей, что, например, моему ребенку, который ходит на гимнастику во дворец молодежи, например, пришла смс-ка от преподавателя, что, уважаемые родители, тренировка детей сегодня отменяется в связи с подготовкой к референдуму. Вот я, честное слово, не знаю, каким образом связан референдум с дворцом молодежи «Юность», куда ходит мой ребенок. Наверное, там будет участок для голосования. Более того, представители так называемой Донецкой Народной Республики уже распространили заявление о том, что выборы состоятся при любой погоде и при любой явке, а выборов президента Украины 25 мая не будет. Вот такая ситуация.
А технически можно провести этот референдум? Ну вот бюллетени, я слышал, вывезены из типографии, уничтожены. Это правда?
Этот референдум незаконен. Его невозможно провести законно и с соблюдением всех законных процедур, потому что это должны быть соответствующим законным образом утвержденные бюллетени. Эти бюллетени придуманы Донецкой Народной Республикой и ей уже отпечатаны там, в зале Донецкого горсовета или в других помещениях, пусть даже тиражом и 3 миллиона, и 4 миллиона, неважно даже в каком количестве, пусть на каждого жителя, имеющего право голосовать. Дело в другом, в том, что вся эта профанация, это буфонада, цирк. она не будет иметь, естественно, законной силы за пределами Донецкой области.
Мы не можем исключать варианта, что большинство проголосует против.
Возможно, вы слышали или читали о перехваченных переговорах представителей этой республики с российскими неофашистами, которые кричали в трубку: «Да нарисуй 90%, нарисуй 100%, какая разница? Напиши любые проценты, что там 100% за, и все». Смысл ведь в том, что никто не будет пересчитывать, никто не будет говорить правды. Я на 100% уверен, что 12 числа объявят о том, что 90, 95, 97, 99% поддержали Донецкую республику. Естественно, все ведь создано и шло к тому, только к вот этому исходу.
Коллега Ярослава Колгушева, журналист новостей Донбасса Алексей Мацука, указывает, что среди сепаратистов сейчас нет единства. Жители Донецка ожидают новых вспышек насилия. Многие покидают город.
Есть разные направления внутри сепаратистов, и то, которое решило проводить референдум, это значит, что у них раскол наблюдается внутри этого движения, и часть из них, я точно знаю, что как раз выступила против проведения референдума. То есть у них нет там названий каких-то, это все по людям, да, вот. Бюллетени, которые они печатали, они печатаются на принтере А4 листик. Мы с вами такие бюллетени можем 3 миллиона напечатать сами. Люди из Донецка, многие уезжают на машинах и выводят деньги свои, потому что боятся, что, во-первых, начнется как антитеррористическая операция в городе. Второй вариант — может начаться какое-то обострение со стороны сепаратистов.
В субботу исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов уволил губернатора Луганской области Михаила Болоцких, который был назначен на эту должность 2 марта. О ситуации в Луганске, где сепаратисты решили проводить референдум, рассказывает журналист Андрей Дегтяренко.
Большая часть этих людей вооруженных настроены на то, что после 11 числа у нас будет так или иначе определяться статус Луганской области. Люди опасаются этого насилия, обсуждаются самые разные слухи. Многие боятся мифического правого сектора здесь. И уже на себе, по сути, луганчане ощутили вот виток криминала, поскольку каждый день десятки автомобилей угоняются, люди похищаются. Действительно, в Луганской области сейчас и на улицах города Луганска сейчас достаточно опасно находиться.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимиру Путину необходимо яснее заявить о его позиции для содействия снижению напряженности на востоке Украины. В противном случае, по словам канцлера ФРГ, западные лидеры будут готовы усилить санкции. Меркель назвала незаконными референдумы 11 мая. Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул, что эти волеизъявления не будут иметь юридической силы. Критическая ситуация сложилась в Мариуполе, где 9 мая начались серьезные столкновения между сепаратистами и подразделениями Национальной гвардии Украины. В результате боев погибли, по разным данным, от 7 до 46 человек, десятки получили ранения. Здание ГУВД, ставшее центром конфликта, полностью сгорело, частично выгорел горсовет. Гость программы «Итоги недели. Радио Свобода» – кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной Рады Олег Ляшко. Благодаря его сообщениям в социальных сетях мир узнавал о боях в Мариуполе. Олег Валерьевич, вы написали в своем фейсбуке, что Донбасс для Путина – это то же самое, что Кампьенский лес для Гитлера. Вы могли бы пояснить для наших слушателей свое сравнение, свою метафору?
Когда в 18 году закончилась Первая мировая война, то именно в Кампьенке был подписан унизительный, как считает Германия, договор для них. Гитлер потом отомстил, когда в 39-м, 40-м завоевал Францию. Опять же в том же лесе, на том же месте и даже в том же вагоне подписал унизительный договор для Франции, фактически разоружив и уничтожив Францию. Вот для Путина сегодняшние события на Донбассе – это тот же Компьен. Когда в 2004 году они пытались разделить, российские политтехнологи, которые работали в штабе Януковича, пытались разделить Украину на сорта и противоставляя бандеровцев и Донбассу, тогда им это не удалось. Сегодня, к сожалению, при помощи российских диверсантов, боевиков, убийц, которые там тысячами сегодня через границу российско-украинскую проходят на Донбасс, они пытаются сегодня, так само как в 2004 году, разделить Украину, противопоставить две части Украины, западную и восточную, пугают людей бандеровцами, правым сектором, еще бог знает чем. То есть вот Путин пытается таким образом отыграться за свое унижение в 2004 году, когда им не удалось тогда расчленить Украину.
Такое ощущение, что сейчас судьба Донбасса решается непосредственно в Мариуполе, ведь победа здесь накануне референдума, который объявили сепаратисты, будет иметь решающее значение. Это так?
Я в Мариуполе нахожусь последние несколько суток. К сожалению, на 9 мая террористы при поддержке россиян, они просто не обратили внимания на большой праздник Победы 9 мая и устроили кровавые провокации, вследствие которых погибли десятки людей в Мариуполе. В них стреляли снайперы со стороны террористов, которые заблаговременно заняли позиции. Они убили до десятка работников милиции, они подожгли управление внутренних дел, подожгли мэрию, выкрали начальника милиции. То есть это настоящие террористы и диверсанты, которые убивают людей. Большой праздник 9 мая. Но я хочу сказать, что попытки террористов при помощи России захватить Мариуполь, они объяснимы. Это выход к Азовскому морю, это порт, это угроза Украины в Запорожскую область. То есть это продолжение стратегии Путина на создание вот этой Приднестровско-Крымской республики через Донецк, Николаев, Херсон, Запорожье и так далее. Мы не дадим им реализовать эту стратегию. Мариуполь будет освобожден от террористов, зачищен. Приказ террористов с оружием не брать, уничтожать всех, потому что если враг не сдается, его уничтожают. Мариуполь – это украинский город. Большинство людей там хотят жить в мире, в спокойствии, хотят жить в единой Украине. Террористам мы не дадим уничтожить город и дестабилизировать ситуацию на востоке страны, в Мариуполе.
Вы сказали, что на стороне сепаратистов сражаются сотрудники российских подразделений, которые тысячами пересекают границу. Вы могли бы рассказать подробности?
Несколько дней назад мы задержали так называемого министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Хикмядзинова. Так вот, я его лично допрашивал, и он сообщил, что имел контакты с офицером ФСБ. Также он напрямую контактировал и с помощниками Стрелкова Гиркина, офицера ГРУ Генштаба Российской Федерации, который в Славянске орудует. То есть ни для кого не секрет, в том числе другие задержанные в Мариуполе, которых мы задержали, дали показания, что в акциях участвуют граждане России, граждане Приднестровья, чеченцы, граждане Чеченской Республики, которые участвуют в захватах, в вооруженном нападениях, сопротивлениях на территории Украины. Кроме того, погранслужба, служба безопасности Украины каждый день задерживает и выявляет граждан России, которые пытаются нелегально пересечь русско-украинскую границу. Вчера на границе были задержаны, в границе в Харьковской области, были задержаны граждане Украины с комплексами для управления переносными зенитно-ракетными комплексами, которые были задержаны при пересечении границы со стороны России. То есть это только тех, которых задерживают. А не задерживают, учитывая состояние границы, учитывая, что в Луганской области эта граница, треть границы фактически сегодня открыта, потому что контролируется террористами и боевиками на стороне России.
Реально ли провести сейчас в Донецкой и Луганской областях президентские выборы?
Президентские выборы состоятся при любой погоде. Возможно, не во всех городах Донбасса, но в значительной части и Донецкой области, и Луганской области президентские выборы, конечно же, состоятся.
Но вы единственный сейчас заметный политик и кандидат в президенты, который находится непосредственно в районе столкновений. Такое впечатление, что многие политики в Киеве просто списали как бы Донбасс и даже не заинтересованы в его сохранении в составе Украины. Это верное впечатление?
Вы знаете, у меня тоже складывается такое впечатление, что многие поставили крест на Донбассе. Многие, но не я. Я вам объясню, почему я там постоянно нахожусь. Моя мама родом с Луганской области. Я там вырос. Это моя родина. Поэтому я никогда и никому не отдам Луганщину. И Донбасс тоже не отдам. Поэтому я там, здесь. Потому что я считаю, что сегодня на Донбассе решается доля Украины. И нужно тратить миллионы не на бигборды, не на сцены, не на артистов, а нужно тратить миллионы на вооружение армии, на создание отрядов народного ополчения для того, чтобы защищать Донбасс от террористов, от диверсантов, от предателей, которые сегодня уничтожают нашу страну. Поэтому я здесь, в Донбассе.
Вы объявили о создании собственного батальона для борьбы с сепаратистами. Как идет его формирование и много ли добровольцев?
Да, по состоянию на сегодняшний день за сутки в батальон записалось 1500 людей. Шквал звонков. Поскольку численность батальона даже по штатам военного времени порядка 700 человек, 1500 – это уже можно создавать целую бригаду. Почему мы инициативой? Потому что, к сожалению, последние события на Донбассе показали, что по большому счету милиции в Украине нет, спецслужб в Украине нет. Когда взятки из дедушек-бабушек на базарах, которые в неположенном месте торгуют брать, на это они герои. А когда нужно защищать родину, к сожалению, мало оказывается героев. И в том же Мариуполе вчера начальник милиции управления городского Валерий Андрущук отстреливался до последнего патрона. Потом террористы его выкрали в багажнике, машины вывезли. А многие работники мариупольской милиции просто дрейфили, смолодушничали и даже перешли на сторону врага. Поэтому я считаю, что дело спасения Украины сегодня в руках украинского народа. И народ должен создавать ополчение, загоны самообороны и защищать свою страну, если на это не сдатны, не способны спецслужбы.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко по телефону из Мариуполя. Прокуратура присоединенного к России Крыма угрожает ликвидировать Меджлис крымских татар, обвиняя эту общественную организацию в экстремистской деятельности. Прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила об этом главу Меджлиса Рифата Чубарова. Прокурор заявила, что если нарушения не будут устранены, деятельность Меджлиса на территории России будет запрещена. 3 мая около 5000 крымских татар прорвали границу Украины с аннексированным Россией Крымом во время встречи лидера крымских татар, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, которому российские власти на 5 лет запретили въезд в Крым. Группа пророссийских активистов заблокировала дорогу в Симферополь, и Джемилев в Крым так и не попал. Вот что сказал Мустафа Джемилев журналистам в Киеве.
18 мая состоится очень знаковая для крымско-татарского народа дата – годовщина депортации крымско-татарского народа, депортации геноцида. Это круглая дата, 70-я годовщина. И в этой связи у нас есть некоторые опасения. Возможно, несколько сценариев. Один сценарий – это власти захотят провести этот день по своему формату. Это значит, что на трибуне будет присутствовать представители оккупационных властей, будут зачитывать, возможно, речь Путина о том, что как он заботится о крымских татарах и как им будет хорошо при российской власти. В этом случае не исключаются эксцессы, когда трибуны будут забрасывать яйцами или чем-нибудь, что попадет под руку, и, соответственно, вмешательство силовых структур. Возможно, скажем, найдутся провокаторы, которые вольются в демонстрации, где там соберется 30-40 тысяч человек с российскими флагами. Тогда тоже не исключаются эксцессы вмешательством силовых структур. Третий вариант. Крымские татары выйдут наряду с национальными флагами, также с украинскими флагами. А российские власти, как вы знаете, на этот флаг бросаются как быки на красную тряпку. Руководители Меджлиса официально уведомляли о том, что против них возбуждаются уголовные дела за массовые беспорядки, незаконный переход границы российской. Имеется в виду события 3 мая, когда около 2500 крымских татар прорвали границу для того, чтобы встретить бывшего председателя Меджлиса Мустафу Джемилева на границе. Уже начались массовые визиты прокуроров, силовых структур ко всем крымским татарам, а их, как я уже сказал, более 2000, с проверками их документов, с повестками, с обвинением в том, что они незаконно переходили границу. Все прибыло тогда 3 мая где-то около 800 автомобилей на границу. Все они записаны в силовых структурах. Бизнесменам начинают проверки для того, чтобы полностью перекрыть их бизнес, или же пытаются склонить их к сотрудничеству с российскими властями. Прокурор Полонская заявила о том, что если так будет продолжаться, то по всей территории России, Российской Федерации, стало быть, по всему Крыму, будет запрещена деятельность Меджлиса крымско-татарского народа.
лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Десятки журналистов и гражданских активистов и просто случайных людей были захвачены в заложники в Донецкой области, в первую очередь в Славянске. Репортер польского фонда «Открытый диалог» 24-летний Сергей Левтер провел в подвалах захваченного сепаратистами горсовета Славянска, а затем здание СБУ, 3 недели и на днях был отпущен. Троих заложников убили: депутата Горловского городского совета от Бытьковщины Владимира Рыбака и двоих молодых людей из правого сектора. У Сергея Левтера побоями и психологическим давлением тоже пытались выбить признание, что он прибыл в Славянск как представитель правого сектора. Вот что Сергей Левтер рассказал программе «Итоги недели» Радио Свобода. Сергей, эти люди, которые вас захватили, они действительно думали, что вы лазутчик или человек из правого сектора, или сразу поняли, что вы журналист и просто держали вас в качестве заложника, чтобы обменять при случае?
Сначала действительно думали, но они всех подозревают в том, что кто-то из правого сектора, если правый сектор, бандеровец и все остальное, если это человек там с правого берега Днепра, в принципе, с них все подозрения эти. А если не местный, тем более. Потом уже идет там проверка при допросе, проверка документов, там уже тщательная, там сети они там мониторят. Конкретно было подозрение, что я там лазутчик, шпион, потому что вот меня задержали, когда я там передавал по телефону вот своему координатору с фонда «Открытый диалог», передавал информацию о том, что происходит там и все остальное. Потом уже при допросе 17-18 по их вопросам можно было уже там увидеть, что все-таки они знают, что я журналист, но они пытались что-то там, может быть, найти какую-то информацию или там узнать информацию о том, что может быть с кем-то связано с правого сектора. Даже несмотря на то, что я журналист, они уже знали, что я журналист. Когда начали мониторить соцсети и там ВКонтакте, то увидели, что я был на Майдане тоже, а это уже плохо для них. Ну, вот так.
И все время били при этих допросах, да?
Журналистов все-таки не так бьют. По сравнению с тем, как относились к остальным, то именно с журналистами лучше они обходились. Но это не означает, что они хорошо обходились, в принципе, да, то есть вся ситуация. То есть что в заложниках журналисты и все остальное, это понятно, это плохо. Но если по сравнению с другими, то лучше. То есть там меня били, ну, тут несколько раз.
А много было заложников помимо вас? И кто сейчас еще остается в плену? Сколько человек примерно?
Есть люди, которые там долго прибывают. Это там где-то 5-6 человек. И каждый день конвейер есть. Кто-то там по 2-3 часа во время, ну, там, их там проверяют документы, там, наличие документов или наличие. Кто-то там, ну, сутки, двое их отпускают. И постоянно конвейер. А есть костяк там 6-7, там, например, человек. Осталось, ну, где-то до 10 человек. В общем, в общей сложности это по всему подвалу. Там 3 комнаты, и в каждой комнате были люди.
Скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые вас держали, как бы вы их охарактеризовали? Это какая-то организованная сила с дисциплиной, с иерархией или такое сборище авантюристов?
Насколько я понял, есть там и бывшие военные, и есть люди, просто те, которые получили вот оружие, они как бы имеют некую идею, идеологию, и они там с оружием, они уже, конечно, уже покрепче. Структура, конечно же, есть. То есть, понятно, есть с этими военными, да, там есть четкие там приказы, они выполняются, анархии как таковой нет, но все четко, все по-военному.
А каких-то людей из России, из российских спецслужб, которые их курируют, вы замечали среди них?
Этого точно нет. То есть я так понимаю, ну, то есть есть информация, да, что там диверсионные группы есть с Россией и все остальное. Но, насколько я понимаю, им не до заложников, я так понимаю. То есть точно там не заходил никто там ни в подвал, и я там точно не видел никого. Ну, то есть по виду, ну, как я могу сказать, да, я посмотрю на человека, если там даже он без маски, точно не могу там сказать, что он с России, правильно? Вот. И то, что там я по разговорам слышал, да, кто заходил там туда, то точно никого не было там в России и все остальное. Это все местные, большинство местные, а остальные это украинцы с разных городов. Может быть, есть вот эти ГРУ, да, там, диверсионные группы, ну, опять-таки, я думаю, что им не до заложников, у них там другие задачи.
Но вот этот миф о правом секторе, о том, что он всесилен, о том, что он управляет всем на Украине, он очень силен в сознании этих людей, да?
Ну, конечно, конечно. То есть раньше мы страшилка бандеровцы были. Потом появился правый сектор, ну, это еще одна страшилка, еще один миф. Ну, там, всем наплевать. Правому сектору наплевать, на самом деле, на Востоке, и там вообще нет правого сектора, я не знаю. То есть вот эти парни, которых нашли потом убитыми, они сами осознали, что они с правого сектора, но они не ехали туда не убивать никого, ничего. У них не было там ни автоматов, ничего такого. То есть было там оружие какое-то, но это для самозащиты, в принципе, больше. Чтобы кто-то туда ехал, понимаете, это я был в Крыму, там то же самое было. Там то же самое, все говорили, вот едет правый сектор, едет там автобусы уже на подъезде, они уже там, уже там. Но никто никуда не приехал. То же самое на Востоке.
Вот эти два парня, которых убили, они сидели вместе с вами? Вы общались с ними?
Да. Им пообещали, что им ничего не угрожает, но потом да. Потом так.
А как это было? Почему они решили их забрать?
Их поймали где-то ночью, потом привели. Они сами осознали сразу даже там, еще до допроса, что они из правого сектора. Они говорили об этом еще до допроса. Через сутки, кажется, их просто увезли в неизвестном направлении. Ну, а потом я уже вышел, слышал, что вот этих двух парней как раз их убили вместе с Рыбаком, с этим депутатом.
Для того, чтобы содержать вот всю эту огромную структуру заложников и так далее, нужны средства, нужно продовольствие. Вот как вас кормили? Как вообще заложников кормят? И в каких условиях? Ну, где вы спали? Там какие-то прогулки разрешают или что-то?
Это подвал. Там 3 комнаты, спать на полу, конечно. Те, кто уже долго там, то им разрешали там спать на вот этой кровати, которую мы сами там сделали фактически. То есть мы там 2 двери сложили вместе, там какие-то 2 деревянные двери были. И мы просто их сложили вместе и там наложили сверху какие-то там теплые вещи, которые тоже нам охранники нам приносили. И, ну, на них спали, на вот этой кровати. Это в большой комнате. И все остальные там, например, новенькие, которых приводили, сажали на лавочку, например, и, ну, да, они так полусидя спали. Ну, я тоже, например, сначала, когда не было и вот этой кровати, не было, были какие-то ящики, были там пеньки, просто полусидя, полулежа вот так спали. Ну, холодно, сыро, понятно, это же подвал все-таки. Ну, на прогулку, с прогулки такого нет, есть туалет на улице, поэтому просишь сейчас в туалет, понятно, они тебе по улице выводят на улицу, и, понятно, если ты там немножко там ходишь и там дышишь свежим воздухом. А те, которые долго, например, я там, да, и еще несколько человек было, мы выходили еще на уборку, то есть там, ну, нас не заставляли, это как бы, ну, нам приходили, просто говорили, вот, типа, поможете, это как просьба была, да, но, понятно, мы воспринимали ее больше как указание, да. Вот. Но мы от этого не страдали, от того, что нам такая просьба и указание было добровольно-принудительно. Вот, потому что мы выходили, все-таки мы там, ну, что-то поубирали, там где-то в мусорку выбросили, поубирали территорию. А это все время, минут там 10-20, мы там подышали свежим воздухом, мы там походили, да. То есть для нас, в принципе, это как привилегия было.
А еда?
Ну, в среднем где-то там 2 раза в день давали нам покушать, ну, там, каша какая-то, суп или там борщ, ну, или такое. Чай постоянно нам приносили, потому что, ну, там холодно было, чай теплый или там горячий. Вот. Но потом позже немножко уже те местные, которые долго там сидели, им родственники приносили передачку, давали. Соответственно, это тоже как бы нам помогало, да, то есть они там тоже делились и все, то есть мы вместе ели.
У многих заложников как-то помимо их воли, когда они долго находятся в плену, возникает так называемый стокгольмский синдром, когда они начинают сочувствовать, да, своим мучителям. Вы заметили что-нибудь такое за собой или за своими товарищами по несчастью?
Я нет. Я-то точно. У меня нет ни синдрома стокгольмского, ни жалости, ничего. То есть я понимаю, что эти люди, хоть они и идейные, но, понимаете, в нацистской Германии тоже много идейных людей было и поддерживали. Поддержка Гитлера среди населения Германии тоже большое было. Ну и сейчас поддержка Путина в России тоже большая. Ну, остальные были некоторые люди, которые как-то так, в принципе, менялись, да. Были такие, которые начинали воспринимать, что да, действительно, вы знаете, там, это украинская власть. Они тоже там много ошибок делают. И там, ну, то есть было видно, что там они так немножко уже начинали поддерживать. Может быть, они это специально делали, может быть, хотели понравиться там охранникам, я не знаю. Но такое было.
А почему вас отпустили? Это была часть какой-то сделки, вас обменяли на кого-то или просто взяли и отпустили?
Отпускали приблизительно в промежутке с 10 утра. и до 5 вечера. Ну, мы так понимали, что это там, наверное, просто было какое-то собрание у них, и они там решали, кого там отпускать, не отпускать. А меня отпустили где-то 10:30 вечера, ну, уже ночью. Просто зашел человек, военный тоже в маске, в форме, поделил комнату, да, на две части. Людей, которые там находились, он просто поделил на две части. Одну часть — это те, кто остается, а вторая часть — их отпустили. Меня отпустили. Как, почему, ну, я вообще понятия не имею. Даже приблизительно не понимаю, как так.
Сергей, какого наказания, на ваш взгляд, заслуживают вот эти люди, которые вас содержали столько времени?
У меня такой человек, что я не желаю никому зла. Но у меня постоянно была мысль там, что это есть эффект бумеранга, да? Я думаю, что было бы, ну, справедливо, если бы им вернулось то, что они сделали другим людям.
Журналист Сергей Левтер рассказывал о том, как он провел 3 недели в плену в Славянске. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Блогеры обсуждали на этой неделе георгиевские ленточки, позолоченную родину-мать и конкурс Евровидения. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В преддверии Дня Победы основным предметом обсуждения в блогах стал патриотизм. Предпраздничный пост о том, что День Победы должен быть связан с памятью о войне, а не с оголтелой госпропагандой, написал псковский депутат Лев Шлосберг.
Великая победа народа, смыслом которой была только борьба за жизнь родных и родины, стала превращаться на глазах миллионов людей в победу назло врагам, победу государственного престижа, присягу народа на верность власти. Картина народного горя и страданий стала превращаться в картину народного горя и страданий ради государства. Еще немного заиграться в современные политические побрякушки, и советские солдаты сойдутся в смертельном бою с вооруженными силами НАТО. И командовать этими странными войсками будет Владимир Путин. У этого государства нет никаких подлинных активов, оно насквозь пропитано ложью и цинизмом. На лжи и цинизме это государство намерено воспитать для себя новый народ, такой, который не будет понимать подлинного, не сможет читать его знаки, не сможет противостоять пропаганде. Идет война государства лжи и человеческой правды.
История главного оружия этой войны, георгиевской ленточки, посвящена колонка Олега Кашина. Он вспоминает Наташу Лосеву, которая в 2005 году придумала рекламировать посвященный 60-летию Победы онлайн-проект РИА Новостей посредством раздачи георгиевских ленточек. На них был напечатан адрес ресурса. День Победы был тогда обычным праздником. Кто хотел, веселился, кто хотел, вспоминал, а кому было очень нужно, негодовал об утраченном величии. Дальше история ленточки в изложении Кашина выглядит так.
Поскольку дебют оказался удачным, и всем все понравилось, и поскольку инициатива исходила из государственного агентства, идею заметила власть и к началу следующего сезона с присущим ей изяществом начала ее популяризировать. Причем изящество иногда действительно было. Например, когда ведущим федеральных телеканалов велели появляться в кадре с лентой. Даже Яна Чурикова в праздничные дни вела «Фабрику звезд» в таком виде. Но на каждый удачный эпизод приходилось 10 неудачных. Помощники студенческой общины, представлявшие волонтеров в первом сезоне, отрядили активистов новых молодежных движений, которые тогда же, в 2005 году, Кремль начал создавать, нашистов и прочих. А всякая идея, пройдя через нашистов, превращается в дерьмо. Уже 2006 год, ленточки на собачьих поводках, на задницах, на бутылках водки в магазине и тому подобное. Ленточка была символом памяти, потом почти сразу стала символом государства, а потом символом лояльности власти. Вот такая эволюция. И к этому можно было бы отнестись спокойно, но ленточка же осталась официальным символом праздника 9 мая, который у нас теперь празднуют совсем не так, как в 2005 году. Никаких уже плюшевых ушек, а ярость, надрыв и сложные щи, тотальная сакральность и культивируемый официальными лицами, телевидением и даже церковью фанатизм. Символ лояльности себе власть предлагает считать святыней. Просто предлагает и все, потому что она так захотела. Кусок ткани, придуманный 9 лет назад для продвижения праздничного сайта в офлайне, приравнивается по религиозному значению к поясу Богородицы и волосу пророка вместе взятым. Что-то похожее было у Андерсена в сказке «Новое платье короля», если кто-то помнит.
В ответ Кашина принялись громить и прожженные либералы, и молодые националисты. Первые вменяли ему в вину одобрение преступной власти образца 2005 года, неспособность вовремя разглядеть ужасы кровавого путинского режима. а вторые – неспособность понять, что участие георгиевской ленточки в «Русской весне» не пятнает, а отмывает символический кусок ткани. Отмывает, разумеется, кровью. Но основное российское средство забвения пока все-таки не кровь, а золото. В Волгограде хотят позолотить родину-мать Вучетича. С предложением выступил доверенное лицо президента Владимира Путина художник Александр Шилов.
Несмотря на то, что такое предложение может показаться кому-то абсурдным, кому-то нереальным, у членов государственной комиссии, которые принимали участие в обсуждении этого вопроса, отрицательной реакции не вызвало. Золотое напыление или какой-либо иной способ нанесения такого необычного, на первый взгляд, покрытия не вызовет изменений в структуре, стиле, композиционной постановке монумента и его технических характеристиках.
Идея возникла потому, что несколько лет назад на склоне Мамаева кургана построили православный храм с золотыми, естественно, куполами, на фоне которых монумент Вучетича кажется каким-то сереньким. Отсюда дилемма – либо приглушить сияние куполов, либо позолотить родину-мать. Сложная дилемма. Пост Навального, который призывает помнить, что цвет победы красный, а победитель в войне СССР, выглядит на этом фоне как-то даже бледно.
Георгиевская лента, как символ 9 мая, это такой ельцинско-путинский ребрендинг против коммунистов, которые в те времена реально угрожали Единой России. Просто решили красный цвет убрать, вот и все. Не понимаю, чего тут стесняться. Цвет победы – красный, знамя победы – красное. Это важная вещь. Реальные исторические события, в которых принимали участие наши родственники. Люди боролись, гибли и побеждали с конкретными словами, под конкретными символами и знаменами конкретного цвета.
Вряд ли это предложение пройдет. Его не примут ни новорожденные имперцы, ни старые антикоммунисты. О последнем свидетельствует, например, такая реплика Олега Зайца.
У кого-то праздник, люди радуются. А я все думаю о том, что никогда не видел своего деда, погибшего при обороне Киева в 41-м. Его всех троих не вернувшихся с войны братьев. Еще мне мешает радоваться знание, что мой народ-страдалец живет хуже побежденных. А еще знание того, что еще 20 лет лучшие сыны и дочери моего народа до последнего сражались со сверхфашизмом, коммуняко-большевизмом, мерзкая мумия которого до сих пор продолжает исторгать из своих гнилых кишок паразитов, расползающихся по моей земле, калечащих и убивающих моих братьев и сестер. Празднуйте, люди, что хотите и как хотите. Но пока не воздано по заслугам всем кровавым упырям, развязавшим Вторую мировую, пока палачи из НКВД, МГБ, КГБ с лоснящимися мордами щеголяют в мундирах и выдают себя за ветеранов фронтовиков, о каком Дне Победы можно говорить?
А щеголять они намерены вечно. Для этого и принимался вступивший в силу 9 мая закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Леонид Гозман называет его законом о защите фашизма и собирается самоотверженно его нарушать.
У нас нет нормальных путей противодействия подобным законам, ни политического представительства, ни независимых судов, а на самые серьезные аргументы против такого рода законодательных нововведений власть не реагирует. Единственный вариант, который я вижу для себя, не призывая к этому других, их публичное нарушение с целью вынудить власти к правоприменению, которое, убежден, закончится политическим и моральным фиаско авторов этих законов.
Дальше Гозман этим и занимается. Повторяет свои идеи о преступлениях НКВД и СМЕРШ, которые чуть меньше года назад привели Ульяновскую беду к ее знаменитому тексту про абажуры из кожи либералов. Гражданского мира в связи с Днем Победы в ближайшее время не предвидится. Еще один ожесточенный спор о смысле патриотизма происходил в связи с конкурсом Евровидения, финал которого вышел российский дуэт. Когда выяснилось, что сестры Толмачевы с песней «Shine» набрали нужное число голосов, в студии Первого канала происходило следующее.
То, что у нас две победительницы, потому что это метафора. Россия витальна вечно, потому что две близняшки – это вообще уникальная история. Это уникально.
Вы знаете, постоянно говорят, наша российская молодежь не такая, она колется, она пиво пьет. Вот спасибо им за то, что они дают право теперь не только на всю Россию, на весь мир сказать, какая на самом деле у нас молодежь.
И самое главное, они показали миру и Европе нашу страну. Они показали великую Россию.
Я очень рада, что, смотрите, вот в эту десятку вышла Россия, Украина, да. Армения, они же наши.
Мы бы хотели узнать, каковы все-таки политические предпочтения у Маши и у Насти. Это имеет значение. Я скажу почему. Когда Дима Билан победил на Евровидении, он состоял членом ЛДПР.
все-таки здравый смысл в Европе, он существует. Есть нормальные люди. И они наших девочек оценили нормально.
Но мне жалко этих девочек. Почему? После прекрасного, большого, веселого русского города Курск оказаться в этом маленьком, захудалом, сером городишке, где люди там живут очень бедно. И все жители Копенгагена такие бедные, что питаются только рыбой.
И смотрят бородатых женщин.
Типичный комментарий на Ютьюбе.
В этом маленьком сюжете показали всю суть современной России. Очень жалко мне тех нормальных людей, которые живут в этом ужасе.
Алмат Малатов пытается снизить градус дискуссии отсылкой к детям.
Дорогие профессиональные спортсмены, Евровидение – это такой спорт, да. Российский номер был дурной, я посмотрел, и чебурек был дурной, и хвостиками девочек только в детских страшилках связывают. И вообще, Киркоров, а на Ютьюбе появились ролики «Россию освистали». Однако это же дети, им по 17 лет. У них в голове еще, небось, всякая херня, вроде «Вы представляете нашу страну в ответственной заграничной поездке, возможно, провокации, пройдите инструктаж, святую воду получите у завхоза. Остальные-то просто повеселиться приехали, это ж фан, вроде Грушинского фестиваля, только вместо КС». СП ЛГБТ. Я это к тому, что не будьте злыми, пусть сначала подрастут. Вот как начнут на ходу переодеваться из эротического репертуара в морально-патриотический, как певица Валерия, вот тогда да, огонь.
Алексей Навальный тоже пишет как раз про детей.
А еще говорят, что интернет детям угрожает и социальные сети. Вот вы это посмотрите. Не самые легкие будут 9 минут вашей жизни, но посмотрите, ад же вообще. От такого и детей, и взрослых надо держать подальше. Давайте отбросим всю политическую составляющую и скажем, кроме шуток, что это реально вредные передачи для детей и подростков. Они дают вредные и опасные модели социального поведения. Надо же, вроде идиоты, а их по телевизору показывают в общенациональной передаче. Пусть Яровая и Мизулина закон скорее какой-то примут на этот счет. Дети в опасности.
Они, пожалуй, примут. В Госдуму внесен законопроект о запрете на распространение среди детей информации, отрицающей или искажающей патриотизм. Проект закона внес депутат от «Единой России» Аркадий Пономарев. Актуальность законопроекта он связывает со снижением числа патриотов в стране. А причины этого снижения не называет.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну мы уже слышали, какая истерика была в телеэфире в связи с тем, что сестры Толмачевы прошли в финал Евровидения. Даже, знаете, как-то не по себе становится, когда вот такое легкомысленное событие переносят в сферу идеологического противостояния. У меня даже, честно говоря, возникло впечатление, что некоторые гости телестудии находились под влиянием каких-то странных наркотиков. Ну, не знаю, что вы скажете.
На самом деле, это уже такая добрая традиция, я имею в виду насчет идеологического противостояния. Это длится последние примерно лет 5-6. Я могу напомнить о том, что творилось, когда победил Дима Билан. Тогда вообще было тоже какое-то дикое сумасшествие. А помните, что творилось, когда Ани Лорак, эта певица, которую готовил к выступлению тот же Филипп Киркоров, когда она заняла, я не помню уж какое место, второе, кажется, за что Филипп был награжден господином Ющенко каким-то высоким орденом. Боже мой, а что творилось тогда вообще? Филипп бил себя в грудь, и казалось, что вот сейчас он признается, что он рыл тоннель от Лондона до Бомбея. Знаете, эта традиция существует, просто дело в том, что сейчас вот этот вот градус такого псевдоидеологического накала, он уже превысил все возможные, в том числе и санитарные нормы. Кроме того, я хочу сказать, что вот корпус ньюсмейкеров все-таки несколько сменился. Сейчас это не то, чтобы какой-то там, я имею в виду людей, присутствующих на вот этих вот родениях, это не только второй или десятый сорт, это вообще уже чистые фрики от политики, от политологии. И знаете, вот что мне показалось, вот на этом фоне Кончита Вурст, которое там было посвящено большое количество времени, естественно, она выглядит гораздо лучше их, она или он, я не знаю, как правильно величать, но это человек, который давал вот этому суетливому, абсолютно уже невменяемому почти Корчевникову интервью с большим чувством достоинства, не понимая вообще, кто и почему с ним так разговаривает. И когда Корчевников его спросил, а как вообще ваши родители реагируют на ваше творчество, он пожал плечами и сказал, они меня просто любят. И вот это вот было таким вообще замечательным контрастом тому залу, который был представлен. Доминировали две темы. Первая тема – это невероятная чистота России в лице этих девочек. Там ведь даже прозвучал такой, одна дама сообщила, что девушки были засланы специально в Европу, чтобы заразить Европу этой невероятной чистотой, сиянием и целомудренностью. А вторая тема – ее олицетворял такой господин Коротченко. Это какой-то господин, который часто теперь, он якобы военный эксперт, то ли он журналист Игорь Коротченко, в зависимости от того, где он выходит на подиум, на какой программе, меняется его титул. Так вот он все время вырывал микрофон, дорывался до микрофона и даже победил самого господина Милонова, тот как-то вообще остался в стороне, и все время кричал, что Европа деградирует, Европа погрязла в мерзости, и вот только чистая Россия способна воссиять и указать людям вообще правильный путь к миру и к вечности. Замечательно выступил Разин, вот это вот все лица, понимаете, это все лица, которые... Разин — это бывший продюсер «Ласкал Мая», и сейчас он, если не ошибаюсь, то ли депутат, то ли сенатор. Он просто сказал, что теперь на передовой два человека, вернее, три. Путин и сестры Толмачевы. То есть как-то вообще относиться к этому, причем ведь это же было... По времени это было часов шесть, причем я хочу сказать, что основной удар нанесен зрителю будет сегодня. Но, тем не менее, вот эта вот истерика, я думаю, она будет продолжаться. И что меня еще поразило, что там были критики музыкальные. Они тоже одни и те же, и тоже, видимо, прикормленные, но они просто уже не выдержали, потому что, ну, говорят, ну, давайте хоть несколько слов скажем о самом конкурсе, о песне, это вообще конкурс песни, о качестве исполнения. Ну и тут выяснилось, что наши вот эти вот девочки отнюдь как бы не фавориток. И тут уж Корчевников не выдержал и просто припечатал критиков, сказал, что вот музыкальные критики, они не отмечены патриотизмом. Вот интересно, он ожидает, что будут какие-то далеко идущие выводы сделаны по этому поводу. В общем, понимаете, это даже как-то вот за гранью разговора. Потому что действительно это Евровидение всегда возбуждает наших вот этих патриотов, которых начинают профессиональных патриотов, их просто пучит от патриотизма. А сейчас это уже что-то такое, какой-то градус какого-то нового безумия. Хочется надеяться, что это уже такой запредельный градус, что дальше уже должно будет идти спад.
Ну, еще один повод повысить патриотический градус был 9 мая, парад в Севастополе, который принимал Владимир Путин.
Вот здесь мне показалось, что здесь с градусом что-то не получилось. То есть ясно по всему, что была задумана такая грандиозная виктория, двойной день победы, очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне и личная победа Путина. Вот ясно, что вот преамбула была такова, и вот эти вот два парада, которые крутили целый день, я уже просто, вот если море, то Севастополь, а если брусчатка, то Красная площадь. Их просто бесконечно крутили. Ведущие находились в этом милитаристском угаре, который может сравниться только с патриотическим угаром. Тем не менее, мне показалось, что сам господин Путин был очень сдержан. Он не выражал так эмоции, как вот во время прямой линии или как во время там покорения Крыма. Накануне был прием в Кремле, и был парад, и были речи. Он был, кстати, на концерте торжественном тоже Путин. Это было последние годы далеко не всегда, да, собственно, и не всегда бывал концерт. На этот раз он был. И вот мне показалось, что действительно что-то такое, то ли он принял какое-то решение, то ли что-то такое, какая-то перемена в нем случилась, но мне он показался совсем другим, не тем Путиным, которого мы видели еще неделю или две назад. Концерт тоже был отмечен таким приличным градусом патриотизма, хотя был на редкость вялым, и вот эта вот попса в гимнастерке, от нее устали, по-моему, уже все, включая самых древних ветеранов. Ну вот, тем не менее, это происходило, зато были две новации. Впервые прозвучала песня «Артиллерист и Сталин дал приказ», а также был исполнен гимн «Вежливых людей», но это, к сожалению, не сильно украсило это мероприятие.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг».
Радио «Свобода. Итоги недели». Самые знаменитые российские девушки-музыканты во всем мире все-таки не сестры Толмачева, а по-прежнему Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Во вторник члены панк-группы «Пусть сирает» встретились с американскими законодателями и передали им список из 16 имен российских официальных лиц, которых они предлагают подвергнуть санкциям за нарушение прав участников протестов на Болотной площади. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Членов «Пусть сирает» встретили на Капитолийском холме как больших знаменитостей. В сопровождении членов Хельсинкского комитета во главе с сенатором-демократом Беном Кардином они вышли к репортерам, и Надежда Толоконникова так описала цель появления «Пусть сирает» в Конгрессе.
Спасибо за хорошие слова, спасибо за поддержку. Мы здесь для того, чтобы представить список людей, которые нарушают права человека в России. Это прежде всего те люди, которые были причастны к следствию и суду по болотному делу.
Судя по реакции принимавших, списку, в который внесены 16 имен, будет дан ход. Сенатор Кардин, инициатор и главный пропонент так называемого закона Магнитского, результатом одобрения которого стали санкции против людей, причастных к гибели Сергея Магнитского, заявил о том, что единственным способом утверждения прав человека является привлечение внимания к тем, кто нарушает гражданские права, и отказ смириться с таким поведением. За два года, прошедшие со времени ареста трех членов Pussy Riot, именно их имена превратились для многих в Соединенных Штатах в символ борьбы за права человека в России. И даже больше, в своего рода феномен поп-культуры с ее традицией политического протеста. Принимая гостей на Капитолийском холме, сенатор Бен Кардин заявил, что Надежда Толоконникова и Мария Алехина персонифицируют атаки на права человека в России. А пока вы не увидите тех, кто пострадал, к проблеме трудно привлечь внимание и начать действовать, сказал сенатор. Как говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, Pussy Riot превратились в значительное политическое явление. Они исключительно влиятельны за пределами России. Совершенно очевидно, что когда Pussy Riot появляются в США и принимают участие в каких-либо мероприятиях, их аудитория гораздо шире аудитории любого российского оппозиционера, включая Навального или любого знаменитого оппозиционного журналиста. Они обладают харизмой, они привлекают внимание людей от мала до велика. О них знает молодежь, интересующаяся роком и хип-хопом. Они хорошо известны членам Конгресса. В некотором смысле, я думаю, это не очень хорошо для российской оппозиции, потому что, как мы знаем, отношение к этой группе в России неоднозначно. И такая всемирная известность Pussy Riot в качестве символа российской оппозиции дает повод Путину утверждать, что оппозиция в России – это маргинальное общественное и культурное явление, которое не отражает реальных настроений в стране. Мы на Западе прежде всего восхищаемся мужеством этих девушек, но в России идентификация Pussy Riot с оппозицией едва ли служит хорошую службу оппозиции в глазах россиян. Но для американцев эти девушки действительно символизируют настоящую российскую оппозицию, о существовании которой до их появления средний американец едва ли подозревал. Да, конечно, для американцев они не являются маргиналами. Pussy Riot для них звезды. Молодые привлекательные женщины пострадали за свои убеждения, отсидели за них в тюрьме, вышли из тюрьмы и не пропали из вида, предпочтя традиционную карьеру или роль домохозяйки. Они утверждают себя в рядах оппозиции, продолжают вести активную деятельность и не дали Путину запугать себя. Ну а как вы оцениваете вероятность успеха их миссии, то есть попыток расширить список Магнитского за счет тех, кто преследовал участников протестов на Болотной площади? В обычных обстоятельствах, я думаю, эта бы идея далеко не пошла, но ситуация сейчас далека от ординарной. Россия открыто запугивает своих соседей, отсекает у них территории и откровенно посылает подальше Соединенные Штаты и Европейский Союз. В такой ситуации, я уверен, Вашингтон готов воспользоваться любыми способами наказания российских граждан, причастных к действиям Кремля. Трудно сказать, возымеет ли эта акция Pussy Riot прямые последствия в ближайшем будущем, но, как мы знаем, формально список Магнитского может пополняться не только за счет тех, кто имел отношение к гибели Магнитского, но и за счет любых нарушителей прав человека в России. Известно, например, что в проект списка Магнитского были включены люди, близкие к Кадырову. Наверняка этот новый список будет находиться под рукой американских официальных лиц, когда они будут думать о новых объектах санкций. Эти санкции не должны быть ограничены только теми, кто погубил Магнитского. Говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка завершило программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Проект «Европа. Как устроен старый свет?» События, люди, тенденции европейской жизни. Каждую неделю я, Ярослав Шимов, с коллегами и компетентными гостями обсуждаю ту или иную актуальную европейскую тему. Мы задаем вопросы и ищем ответы. Слушайте «Тему недели» проекта «Европа» каждую субботу в 9 часов вечера по Москве. Повторы в воскресенье в 1:00 и в 2:00 дня.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.